Глава вторая. Примерно в то же время, когда Ю По Квин занялся утренними делами, мистер Порли, лесоторговец и друг доктора Верасвами, направился из дома в клуб. Флори был жгучим брюнетом с черными усиками, среднего роста и довольно крепкого сложения. Густая шевелюра спадала ему на лоб, а кожа его, от природы землистая, задубела на солнце. Он не растолстел и не облысел, и выглядел не старше своих 35 лет. Однако лицо его, со впалыми щеками и припухшими глазами, имело, несмотря на загар, изможденный вид. Он, очевидно, не брился с утра. Одет он был по-обычному, в белую рубашку, саржевые шорты цвета хаки и чулки. На запястье висел бамбуковый стек, только вместо топи он носил потертую широкополую шляпу тирай, заломленную на бок. Топи — тропический пробковый шлем. За ним семенил черный кокер-спаниель по кличке Фло. Впрочем, все это не особо отличало его от остальных. Первым, что всем бросалось в глаза, было страшное родимое пятно, протянувшееся кривым серпом по левой щеке от края глаза до рта. Сизое пятно походило на кровоподтек, отчего возникало впечатление, что Флори как следует отделали. Он прекрасно сознавал это и, едва кого-нибудь завидев, начинал маневрировать, стараясь скрыть левую половину лица. Дом Флори стоял на краю поля, вблизи джунглей. Сразу за воротами выгоревший буро-зеленый майдан резко шел под уклон, и по нему были разбросаны полдюжины ослепительно-белых бунгало. Все зыбилось, дрожало в жарком воздухе. На середине склона, рядом с церквушкой, крытой жестью, располагалось английское кладбище, обнесенное белой стеной. А чуть дальше стоял европейский клуб, и именно он, одноэтажный деревянный барак, являл собой центр города. В любом индийском городе европейский клуб служил духовной цитаделью, подлинным средоточием британской власти, той нирваной, по которой тщетно томились туземные служащие и толстосумы. В случае Чаутады это было тем более верно, что здешний клуб гордился тем, что едва ли ни один во всей Бирме не допускал в свои члены ни единого азиата. Позади клуба катило бурные охряные воды Иравади, алмазно сверкая на солнце, а за рекой простирались необъятные рисовые поля, ограниченные темной грядой холмов на горизонте. Туземный город вместе с судебно-карательной системой лежал по правую руку, по большей части скрытой рощами фиговых деревьев. Из-за деревьев вздымался золотым копьем шпиль пагоды. Это был вполне типичный город для Верхней Бирмы, почти не претерпевший изменений со времен Марко Поло до 1910 года. И он мог продремать в Средневековье еще век, если бы сюда не дотянулась железная дорога. В 1910 году британское правительство удостоило Чаутаду статуса окружного центра и очага прогресса, что следовало понимать как совокупность судебного комплекса с целой армией пузатых, однако же вечно голодных служащих больницы, школы и одной из тех вместительных тюрем, которые англичане понастроили повсюду, от Гибралтара до Гонконга. Население Чаутады составляло порядка 4000, среди которых была пара сотен индийцев, несколько десятков китайцев и 7 европейцев. Кроме того, имелись 2 метиса, мистер Фрэнсис и мистер Сэмюэл, отпрыски 2 миссионеров, американского баптиста и римского католика соответственно. Что касается достопримечательностей, их в городе не было, не считая одного индийского факира, который вот уже 20 лет жил на дереве вблизи базара и каждое утро поднимал на веревке корзину с едой. Флори зевнул, выходя из ворот. Его мучило похмелье, и на ярком свете у него заныла печень. «Вот же чертова дыра!» — подумал он, щурясь вниз с холма. Он зашагал по раскаленной дороге, хлеща стеком пожухлую траву, И поскольку никто, кроме собаки, не мог его услышать, запел на мотив псалма «Свят, свят ты единый, святостью великой, черт, 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 чертовщиной до краев набитой». Время близилось к 9, и солнце с каждой минутой пекло все сильней. Казалось, жара ритмично лупила по голове огромной подушкой. Флори подошел к воротам клуба, думая зайти или проследовать дальше и заглянуть к доктору Веросвами. Затем он вспомнил, что сегодня почтовый день, когда доставляют английские газеты, и пошел в клуб мимо высокой ограды теннисного корта, заросшей вьюнком в розовато-лиловых звездах. Дорожку окаймляли английские цветы, флоксы и шпорники, шток-розы и петунии, еще не опаленные солнцем, разросшиеся до немыслимых размеров. Петунии вымахали почти с дерева. От лужайки ничего не осталось, всю ее поглотила могучая местная флора. Огненные деревья с раскидистыми кронами кроваво-красных соцветий, плюмерии, облепленные кремовыми цветами, лиловые бугенвиллеи, алые гибискусы и коралловые китайские розы, из желто-зеленые кротоны и тамаринт с перистой листвой. Такое буйство красок под ярким солнцем резало глаза. В этих цветочных джунглях копошился полуголый малеец с лейкой, напоминая большую птицу, пьющую нектар. На ступенях клуба стоял, засунув руки в карманы шортов и покачиваясь взад-вперед, русый англичанин с колючими усами, широко расставленными светло-серыми глазами и до нельзя тощими икрами. Это был мистер Вестфилд, суперинтендант окружной полиции. Он маялся от скуки и топорщил верхнюю губу, щекоча себе усами нос. При виде Флори он чуть склонил голову на бок. Выражался он по-армейски кратко, обрубая все лишнее. То и дело острил, хотя тон его был меланхоличным. «Здоров, дружище Флори! Чертовски поганое утречко, а? Полагаю, другого ждать в эту пору не стоит», — сказал Флори, повернувшись чуть в профиль, чтобы скрыть свое пятно. «Да уж, епта, еще пара таких месяцев. Прошлый год до самого июня без дождя. Только глянь на это чертово небо, не облачко. Это же, епта, синий таз эмалированный. Господи, вот бы сейчас по Пикадилли, ага. Пришли английские газеты?» «Да, старый добрый Панч, Мир спорта и Парижская жизнь. Почитаешь, так рвет на родину, а? Идем выпьем, пока весь лед не растаял. Старина Лекерстин, знай себе, заливает за воротник. Уже под мухой». Они вошли, и Вестфилд мрачно произнес: «Веди, Макдуф». Реплика из «Макбета» Уильяма Шекспира. В клубе, обшитом тиковыми досками, пахнувшими битумной пропиткой, было всего 4 комнаты, а именно сиротливая читальня с 500 заплесневевших романов, бильярдная со старым замызганным бильярдом, стоявшим большую часть года без дела из-за полчищ летучих жуков, круживших под лампами и сыпавшихся на сукно, карточная комната и, наконец, салон с широкой верандой, смотревший на реку, но сейчас занавешенный зелеными бамбуковыми циновками. Салон с кокосовыми половиками, плетеными стульями и столами, усыпанными глянцевыми журналами, имел безотрадный вид. Из декора на стенах висели несколько восточных картинок и пыльных оленьих рогов. Свисавшая с потолка опахала еле колыхалась над столом, гоняя пыль в душном воздухе. В комнате было 3 мужчин. Один с багровым лицом сидел, навалившись на стол, и стонал, обхватив голову руками. Это был мистер Лекерстин, одутловатый здоровяк лет 40, представитель лесоторговой фирмы. Он крепко выпил прошлым вечером и жестоко за это расплачивался. У доски для объявлений стоял Эллис, представитель еще одной компании, и напряженно вчитывался во что-то. Это был маленький вертлявый человечек с бледным угловатым лицом и жестким ежиком. В одном из шезлонгов растянулся Максвелл, военный инспектор лесных угодий. Он читал газету «Просторы», из-под которой торчали его масластые ноги и плотные волосатые предплечья. «Глянь на шального старпера», — сказал Вестфилд и потрепал за плечи мистера Лекерстина. «В назидание молодежи, а? Боже упаси от этой напасти и всякое такое. Мотайте на ус, какими вы будете в 40». Мистер Лекерстин издал стон, в котором можно было разобрать слово «бренди». «Бедняга», — сказал Вестфилд. «Заядлый мученик бухла ради, ага. Глянь, сочится из всех пор. Напоминает старого полковника, который спал без сетки от москитов. Его слугу спросили, как так, а он им: ночью хозяин так пьян, что не чует москитов, а утром москиты так пьяны, что не чуют хозяина. Глянь на него. Бухал полночи и еще подавай. А к нему племянница на выданье в гости едет, так-то? Нынче вечером будет. Нынче вечером будет, верно, Лекерстин?» «Да оставь ты эту пьянь», — раздраженно бросил Элис говорком кокни, не оборачиваясь.
«Нах, племянницу!» — простонал мистер Лекерстин. «Подайте бренди, бога ради!»
«Вот повезло девице, а! Что ни день видит дядю под столом. Эй, буфетчик, неси-ка бренди для мистера Лекерстина!» Буфетчик, крепкий, смуглый дровит с прозрачно-желтыми, как у собаки, глазами, принес бренди на медном подносе. Флори и Вестфилд заказали джину. Мистер Лекерстин приложился несколько раз к бренди и откинулся на спинку, застонав уже не так отчаянно. У него было мясистое, открытое лицо с усами-щеточкой. И сам он был человек открытый и простой, не имевший никаких других стремлений, кроме как гульнуть. Жена держала его в узде единственным возможным способом, не выпускала из виду больше, чем на час-другой. Через год после женитьбы она первый и последний раз оставила его на 2 недели, а вернувшись на день раньше срока, застала в обнимку с 2 голыми туземками и с 3-й, выливавшей ему в рот остатки виски из бутылки. С тех пор она его караулила, по словам мистера Лекерстина, как кошка у мышиной, млять, норки. И все же он нет-нет да умудрялся гульнуть, хотя, как правило, наспех.
«Иисусе Христе, что с моей головой с утра?» — сказал он. «Позови еще буфетчика, Вестфилд. Нужно догнаться бренди, пока супруга не нагрянула. Говорит, урежет мне бухло до 4 стопок в день, как племянница приедет». И добавил мрачно: «Изведи их, бог обеих!»
«Харе вам всем дурака валять», — сказал Элис злобно. «Слушайте сюда!» Он выражался в чудаковатой насмешливой манере, почти всякий раз задевая кого-то, и намеренно нажимал на свое просторечие для пущей язвительности. «Видали, что нам предписал старый МакГрегор? Всех решил осчастливить. Максвелл, очнись и слушай!» Максвелл выглянул из-за просторов. Это был цветущий молодой блондин лет 25, очень молодой для занимаемой им должности, походивший своими тяжелыми членами и густыми белесыми ресницами на ломового жеребца. Элис со злобным проворством сорвал с доски листок и стал читать вслух. Автором листка был МакГрегор, совмещавший должность представителя комиссара и председателя клуба. «Только послушайте. Ввиду того, что в этом клубе не состоит ни один азиат, как и того, что сейчас стало нормой давать официальным светским лицам, будь то туземцы или европейцы, членство в большинстве европейских клубов, поступило предложение рассмотреть вопрос принятия этой практики в Чаутаде. Данное предложение будет открыто для обсуждения на следующем общем собрании. С одной стороны, можно указать...» Ну, в общем, дальше можно не читать. Он даже записки не напишет без приступа словесного поноса. Короче, суть в чем. Он просит нас поступиться всеми нашими принципами и принять в этот клуб какого-нибудь уважаемого негритосика. Хотя бы уважаемого доктора Вирасвами. Я его зову доктор Веник Сраный. Вот уж уважил бы, как по-вашему. Будут за картами пузатые нигеры вам в лицо чесноком дышать. Боже, подумать только! Нам нужно сплотиться и задавить это в зародыше. Что скажешь, Вестфилд? Флори? Вестфилд философски пожал щуплыми плечами, уселся за стол и закурил черную вонючую бирманскую чаруту. Чирута — манильская сигара с обрезанными концами.
«Полагаю, придется с этим смириться», — сказал он. «Туземные ублюдки проникают теперь во все клубы. Даже в Пегу, мне сказали».
Пегу — город в Нижней Бирме, административный центр.
«Эта страна не стоит на месте, сам знаешь. Мы, наверное, последний в Бирме клуб, который еще держится».
«Так и есть», — сказал Элис. «И что главное, мы, черт возьми, не собираемся сдаваться. Сдохнуть мне в канаве, если сюда ступит нигер».
Элис достал огрызок карандаша и со свирепым выражением лица, каким иные сопровождают свои самые пустячные действия, снова пришпилил листок к доске и аккуратно вывел рядом с подписью мистера МакГрегора «Т.Ж».
«Вот что я думаю об этом. Так ему и скажу, когда придет».
«А что ты скажешь, Флори?»
Флори все это время хранил молчание. От природы он отнюдь не был молчуном, но в беседах клуба участвовал редко. Он сидел за столом, читая статью Честертона в лондонских новостях, и чесал за ухом Фло. Элис же был из тех, кто вечно норовит убедить других в собственной правоте. Он повторил свой вопрос. Флори поднял взгляд от газеты, и глаза их встретились. Тут же кожа на переносице Элиса побледнела, предвещая приступ гнева. Без всякой преамбулы он разразился шквалом ругани, что могло бы ошеломить остальных, если бы они не слышали подобного каждое утро.
«Бог мой! Я-то думал, в ситуации, когда стоит вопрос, чтобы не пустить этих вонючих черных свиней в единственное место, где можно со своими отдохнуть, у тебя хватит духу меня поддержать. Пусть даже этот грязный пузатый докторишка, педик черномазый, твой дружок. Мне плевать, если тебе охота якшаться с распоследней мразью. Если нравится ходить в гости к Веросваме и пить виски со всеми его негритосами, валяй. За пределами клуба твори, что хочешь». «Но бога ради! Совсем другое дело, когда речь идет о том, чтобы пустить нигеров сюда. Надо думать, ты был бы не прочь принять в клуб этого Веросваме, а? Чтобы он встревал в наш разговор и лапал всех своими потными ручонками и дышал нам в лицо чесноком. Боже правый, да я его пинком под зад вышибу! Пусть только сунет на порог свою черную морду! Пузатый, грязный!»
И так далее, и тому подобное. Так продолжалось несколько минут. Полнейшая искренность говорившего вызывала до странности сильное впечатление. Элис действительно ненавидел азиатов. Ненавидел отчаянно, годливо и неуемно, как само зло, саму грязь. Живя и работая, как положено, представителю лесоторговой фирмы в постоянном контакте с бирманцами, он так и не привык спокойно смотреть на темнокожих. Любой намек на дружелюбие в отношении туземца казался ему ужасным извращением. Он был образованным человеком и ценным сотрудником своей фирмы, однако из числа тех англичан, числа немалого, к сожалению, которых никогда не следовало пускать на восток. Флори сидел, не смея поднять взгляд на Элиса, и гладил Фло, положившую голову ему на колени. Он и так-то с трудом смотрел людям в лицо из-за своего родимого пятна. Когда же он заговорил, то заметил, что голос его как нарочно дрожит. Хорошо еще лицо не дергалось, что иногда случалось. «Остынь», — сказал он, наконец, хмуро и довольно вяло. «Остынь, зря разоряешься. Я никогда не предлагал принять в клуб туземца».
«Правда, что ли? Но мы прекрасно, млядь, знаем, что ты был бы рад. Чего ж тогда ты ходишь каждое утро к этому задрипанному индюку, а? Сидишь с ним за столом, как с белым, и пьешь из стаканов, которых касались его слюнявые губы. Тьфу, мерзость!»
«Присядь, старик, присядь», — сказал Вестфилд. «Забудь, лучше выпей. Не стоит ссориться из-за этого. Итак, жара».
«Ей-богу, ребята», — сказал Элис уже чуть спокойнее, прохаживаясь по комнате.
«Ей-богу, я вас не понимаю. Просто не понимаю. Этому старому дурню МакГрегору втемяшилось принять к нам в клуб нигера, а вы все сидите и не гу-гу. Боже правый, что мы вообще тогда делаем в этой стране? Если мы не собираемся здесь править, какого черта не уберемся отсюда? Мы же вроде как должны управлять этими свиньями погаными, испокон веку рабами, а вместо того, чтобы править ими единственным понятным для них способом, мы стараемся относиться к ним как к равным, а вам, ублюдкам тупым, как будто того и надо. Вот, Флори,
Завел дружбу, не разлей вода, с черным индюком, который себя доктором считает только потому, что отучился пару лет в индийском, скажите, пожалуйста, университете. И ты, Местфилд, от гордости лопаешься за своих продажных полицейских шавок. И Максвелл бегает за туземными шлюшками. Да, Максвелл, бегаешь. Я слыхал о твоих похождениях в Мандалае с одной вонючей сучкой по имени Молли Перейра. Небось, женился бы на ней, если бы сюда не перевели.
Вам всем, похоже, нравятся эти грязные зверьки.
Господи, я не знаю, что с нами такое. Право слово, не знаю.
Давай, выпей еще, сказал Вестфилд. Эй, буфетчик, пивка нам пока лед есть, а? Пиво, буфетчик!
Буфетчик принес несколько бутылок мюнхенского. Элис сел за стол с остальными и стал перекатывать в ладошках прохладную бутылку. Лоб у него покрылся испариной. Он все еще дулся, хотя гнев улегся. Он вечно был чем-нибудь или кем-нибудь недоволен, но вспышки гнева быстро проходили, и он никогда не извинялся. Перебранки были неотъемлемой частью жизни клуба. Мистеру Лекерстину полегчало, и он рассматривал иллюстрации в парижской жизни. Шел уже 10-й час, и в комнате, пропитанной едким дымом Чируты Вестфилда, была парилка. Рубашки у всех взмокли первым потом нового дня и прилипли к спине. Невидимого Чокру, который должен был раскачивать опахало, похоже, сморил сон. Чокра — мальчик. «Буфетчик!» — злобно выкрикнул Элис и велел ему, когда тот появился. «Пойди, разбуди драного Чокру!» «Да, хозяин». «Постой!» «Да, хозяин». «Сколько у нас еще льда?» «Фунтов 20, хозяин». «Думаю, хватит только на сегодня. Теперь, сдается мне, будет трудно держать лед холодным». «Не разговаривай так, черт тебя дери! Теперь, сдается мне, будет трудно. Ты словарь, что ли, съел?» «Прощение, хозяин, лед теперь держать не можно. Вот как ты должен говорить. Нам придется вышвырнуть этого малого, если он шибко выучится по-английски. Не терплю слуг грамотеев. Слышишь, буфетчик?» «Да, хозяин», — сказал буфетчик и удалился.
«Боже, до понедельника без льда», — сказал Вестфилд.
«Собираешься назад в джунгли, Флори?» «Да, мне уже пора. Я зашел только за английской почтой».
«Думаю, тоже отчалю. Выбью себе командировку. Мочи нет торчать в чертовой конторе в это время года. Сиди там под проклятым опахалом, строчи хреновину всякую. Бумажная волокита. Боже, хоть бы снова война!»
«Я уеду послезавтра», — сказал Элис. «В воскресенье, кажется, чертов падре будет служить службу. Я по-любому участвовать в этом не собираюсь. Колени, млять, отбивать».
«В следующее воскресенье», — сказал Вестфилд. «Я обещал быть, как и Макгрегор». «Не позавидуешь, падре, бедному черту, должен сказать. Добирается к нам только раз в полтора месяца. По такому случаю прихожане могли бы уважить».
«Ёксель-моксель, я бы проблеял псалмы из уважения к падре. Но не выношу, как эти туземные христиане паршивые лезут в нашу церковь. Шайка мадрасских слуг и каренских учителей. А еще двое этих желтопузых, Фрэнсис и Сэмюэл, тоже себя христианами считают. В прошлый раз, как падре приезжал, набрались наглости пролезть в передние ряды возле белых. Кто-то должен обратиться с этим к падре. Вот же мы, дурачье, дали волю всяким там миссионерам. Могли бы с таким же успехом учить их мести базар. Прощение, сэр, моя тоже христианин, как хозяин».
«Обнаглели черти!»
«А что вы скажете об этих ножках?» — обратился ко всем Лекерстин, протягивая парижскую жизнь. «Ты французский знаешь, Флори? А что там внизу написано?»
«Господи, вспоминаю, как я был в Париже в первый отпуск, еще до женитьбы». «Господи, вот бы снова туда!»
«А слыхали девицу из города Окинг?» — сказал Максвелл. Он был довольно тихим юнцом, но, как и все юнцы, обожал пошлые стишки. Он поведал биографию юной девицы из Окинга, и все засмеялись. Вестфилл в ответ рассказал о юной девице из Лица, которой случилось влюбиться, а Флори выдал стишок о юном викарии из Суиндона, имевшем смекалку завидную. Снова все засмеялись. Даже Элис оттаял и рассказал несколько стишков. Его юмор отличался остроумием и редкой скабрезностью. Несмотря на жару, всем полегчало, обстановка разрядилась. Допив пива,
Они собрались заказать что-нибудь еще, но тут на крыльце послышались шаги, и раскатистый голос, от которого завибрировал дощатый пол, весело произнес:
«Да, совершенно призабавный. Я включил его в одну из этих моих статеек для Блэквуда. Ну, знаете».
«Блэквуд» — литературно-публицистический журнал 1817-1980, крайне консервативного толка.
«Помню, когда квартировался в проме, был еще такой весьма занимательный случай, который, наконец, в клуб пожаловал мистер МакГрегор. Мистер Лекерстин воскликнул: «Черт, жена пришла!» С этими словами он отодвинул от себя пустой бокал как можно дальше. В салон вошли мистер МакГрегор и миссис Лекерстин. Мистер МакГрегор был крупным дородным мужчиной, хорошо за 40, с физиономием доброго мопса, в золотых очках и в чистом шелковом костюме, отмеченном полукружьями пота под мышками. У него была забавная привычка выставлять голову из массивных плеч, точно черепаха. Берманцы его так и прозвали — «наш черепах». Приветствовав остальных шутливым взмахом руки, он приблизился, сияя улыбкой, к доске объявлений, поигрывая за спиной тростью, точно школьный учитель. Его добродушие было вполне искренним, и все же он так нарочито его демонстрировал, стараясь быть своим в доску, без всяких там регалий, что никто не мог расслабиться в его присутствии. Свою манеру общения он, очевидно, перенял у некоего острослова учителя или священника, оказавшего на него впечатление в юности. Всякое необычное слово, любую цитату или поговорку он произносил как шутку, предваряя ее характерным мычанием «э» или «хм», чтоб все знали, когда смеяться. Миссис Лекерстин, женщина лет 35, отличалась обтекаемо удлиненной миловидностью журнального фасона. В ее томном голосе слышалась досада. Все встали при ее появлении, и миссис Лекерстин с изможденным видом опустилась в лучшее кресло под самым опахалом, обмахиваясь своей тонкой ручонкой, похожей на лапку тритона. «Божечки, какая жара! Мистер МакГрегор заехал за мной и подвез на своем авто. Так любезно с его стороны! Том, этот паршивый рикша снова притворяется больным. Серьезно, я думаю, тебе надо задать ему хорошую взбучку и преподать урок. Это просто кошмар! Каждый день ходить по такой жаре!»
Миссис Лекерстин, которой было не вмоготу пройти четверть мили от дома до клуба, выписала рикшу из Рангуна. Кроме воловьих упряжек и машины мистера МакГрегора, это было единственное транспортное средство в Чаутаде, едва ли насчитывавшее 10 миль по окружности. Будучи с мужем в джунглях, миссис Лекерстин ни на шаг не отходила от него и стойко переносила такие напасти, как протекающая палатка, москиты и консервы. Однако в штаб-квартире капризом ее не было предела. «Серьезно, я думаю, слуги обленились дальше некуда», — сказала она и вздохнула. «Вы согласны, мистер МакГрегор? У нас теперь как будто не осталось никакого влияния на туземцев со всеми этими кошмарными реформами и газетами, из которых они набираются хамства. В каком-то смысле они становятся почти ничем не лучше наших низших классов».
«Ну, не думаю, что все настолько плохо. И все же, боюсь, не остается сомнений, что дух демократии дополз даже сюда.
А еще совсем недавно, перед самой войной, они были такими милыми и почтительными, как они кланялись по-восточному, когда встречались на дороге. Просто прелесть. Я помню, мы платили нашему буфетчику всего 12 рупий в месяц, и ведь он любил нас, как верный пес. А теперь подаваем 40 рупий, 50, и я для себя сделала вывод, что единственный способ урезонить слуг — это платить им как можно позже».
«Слуга старого типа исчезает», — согласился мистер МакГрегор.
«В мою молодость, когда буфетчик дерзил, его посылали в участок с запиской: подателю сего всыпьте 15 плетей. Что ж, увы, быстро. Те дни, боюсь, ушли безвозвратно».
«Эх, вот здесь вы правы», — сказал Вестфилд в своей мрачной манере. «Эта страна перестала быть пригодной для жизни.
Если хотите мое мнение, британской Индии настал конец. Утраченный доминион и все такое. Пора выметаться отсюда». На это все дружно вздохнули, даже Флори, печально известной своими большевистскими взглядами. Даже молодой Максвелл, не проживший здесь и 3 лет. Любому англо-индийцу было ясно, что Индия катится к черту, и отрицать это было бессмысленно, поскольку Индия, как и Панч, никогда не была тем, чем была. Между тем Элис снял с доски несносный листок и протянул Макгрегору, высказавшись в своей откровенной манере. «Вот, Макгрегор, прочитали мы твою записку и думаем, что идея избрать в клуб туземца — это полная...» Он хотел было сказать «полная херня», но вовремя вспомнила миссис Лекерстин. «Полный вздор. Этот клуб как-никак такое место, куда мы приходим отдохнуть. И мы не хотим, чтобы сюда совались туземцы. Нам хотелось бы думать, что есть еще такое место, где мы от них свободны. Остальные абсолютно со мной согласны». Он оглядел остальных.
«Верно, верно», — решительно сказал мистер Лекерстин.
Он понял, что от жены не скроешь похмелья, и надеялся хоть как-то заслужить ее расположение. Мистер Макгрегор улыбнулся и взял записку. Увидев «ТЖ» перед своим именем, он подумал, что Элис совсем распоясался, но решил перевести все в шутку. Быть славным малым в клубе стоило ему не меньших усилий, чем держаться с достоинством на службе. «Я полагаю», — сказал он, — что наш друг Элис не одобряет общество своего арийского собрата. «Не одобряю», — сказал Элис ехидно, — «как и монгольского собрата. Если коротко, не люблю я нигеров».
Мистер Макгрегор напрягся при слове «нигер», порицавшемся в Индии. Сам он не испытывал неприязни к азиатам. Более того, он им всячески симпатизировал. Ему претила мысль дать им свободу. Однако он считал их совершенно очаровательными. Его всегда задевало, когда другие походя их оскорбляли. «Справедливо ли, — сказал он строго, — называть этих людей нигерами, что вызывает их естественное возмущение, когда они, очевидно, принадлежат к иным группам? Бирманцы — монголоиды, индийцы — арийцы или дравиды, и все они вполне отчетливо...» «Ой, харе!» — сказал Элис, не испытывавший ни малейшего почтения к рангу мистера Макгрегора. «Нигеры, арийцы, назовите как хотите. Что я говорю, это что мы не хотим видеть в этом клубе черномазых. Если вынесете это на голосование, то увидите, что мы единогласно против. Разве только Флори, — добавил он, — предложит своего дражайшего Веросвами».
«Верно, верно», — повторил мистер Лекерстин. «От меня черный шар засчитаете против всех этих».
Черный шар — голос против при голосовании. Мистер Макгрегор недовольно поджал губы. Он оказался в неловком положении, поскольку идея принять в клуб туземца принадлежала не ему, а комиссару. Однако оправдываться он не любил, поэтому произнес миролюбиво: «Не отложить ли нам это обсуждение до следующего общего собрания, чтобы тем временем хорошенько все взвесить, как взрослые люди? А сейчас», — добавил он, подходя к столу, — «кто разделит со мной освежающее возлияние?» Позвали буфетчика, заказали освежающих напитков. Жара усилилась, и все изнывали от жажды. Мистер Лекерстин готов был заказать выпивку, но передумал, поймав взгляд жены, и сказал понуро: «Я пас». Он сидел, сложив руки на коленях, и скорбно смотрел, как миссис Лекерстин жадно глотает лимонад с джином. Мистер Макгрегор, хоть и подписал счет за выпивку, пил простой лимонад. Он единственный из всех европейцев в Чиудаде придерживался правила не пить до захода солнца.
«Это все, конечно, хорошо», — проворчал Элис, поставив локти на стол и крутя в руках стакан. Перебранка с Макгрегором снова раззадорила его. «Это все, конечно, хорошо, но я при своем мнении. Никаких туземцев в этом клубе. Вот так, уступая 5 за 5, мы и погубили империю. Эту страну разъедает малодушие, потому что мы с ними слишком цацкаемся. Единственно возможная политика с ними — это относиться к ним как к грязи. Они другого не заслуживают. Сейчас критический момент, и нам нужно всеми средствами поддерживать престиж.
«Встать плечом к плечу и сказать: мы хозяева, а вы шваль!» Элис вжал в стол худосочный палец, словно давя козявку. «Вы шваль и знайте свое место!»
«Безнадежно, старина», — сказал Вестфилд. «Совершенно безнадежно. Что ты им сделаешь, когда крючкотворы руки вяжут? Туземная шваль лучше нас знает законы. В лицо тебе нахамят, а попробуй ударь, накатают заявление. Ничего не сделаешь, когда нет уверенности в своих силах. А какая тут уверенность, когда у них кишка тонка для открытой схватки?»
«Наш Бурасахип в Мандалае всегда говорил», — вставила миссис Лекерстин, «что мы, в конце концов, просто уйдем из Индии».
Бурасахип — большой человек. Имеется в виду представитель европейской власти.
«Молодежь больше не поедет сюда, чтобы работать всю жизнь, снося оскорбления и неблагодарность. Мы просто уйдем. Когда туземцы придут к нам и будут умолять остаться, мы им скажем: нет, у вас был шанс, вы его упустили. Раз так, мы от вас уйдем, управляйте собой сами. Вот тогда мы их действительно проучим».
«Это все закон и порядок привел нас к такому», — сказал Вестфилд мрачно. Ему не давала покоя тема крушения Британской Индии из-за чрезмерной законности. Он считал, что ничто уже, кроме полномасштабного мятежа с последующим военным положением, не могло спасти империю от распада. Все это бумагоморание и крючкотворство, конторские индюки, вот кто теперь действительно управляет этой страной. Наша песня спета. Лучшее, что нам остается, это прикрыть лавочку и пускай варятся в собственном соку.
«Не соглашусь».
«Никак не соглашусь», — сказал Элис. «Мы бы за месяц навели порядок, стоит только захотеть. Лишь бы храбрости набраться.
Вон, в Амритсаре, ишь, как сразу присмирели».
13 апреля 1919 года колониальные войска Британской империи расстреляли мирную демонстрацию в Амритсаре под предводительством Ганди.
Дайер знал, как с ними надо. Бедняга Дайер. Грязная была работа. Этим трусам в Англии придется ответить.
Остальные издали вздох сожаления, подобный тому, что издают католики при упоминании Марии Кровавой. Мария I Тюдор, английская королева, восстановившая на время своего правления 1553-1558 католицизм и жестоко преследовавшая сторонников реформации. Даже мистер Макгрегор, которому претило кровопролитие и военное положение, покачал головой.
«Эх, бедняга, пал жертвой политической игры. Что ж, возможно, когда-нибудь столичные политики поймут, как были неправы». «Мой старый начальник на этот счет байку рассказывал», — сказал Вестфилд. «Служил в туземном полку один старый Хавилдар».
Хавилдар — сержант.
«И его спросили, что будет, если британцы уйдут из Индии. Старикан и говорит».
Флори отодвинул стул и встал. Он больше был не в состоянии. Не мог, нет, не желал выносить этого. Он должен немедля уйти отсюда, пока не тронулся умом и не начал крушить мебель и бросаться бутылками в картинки на стенах. Тупая, безмозглая алкашня. Как такое может быть, что они неделю за неделей, год за годом мусолят одно и то же, повторяют слово в слово те же злобные бредни, словно пародируя третьесортный рассказик из Блэквуда? Неужели никто из них никогда не скажет ничего нового? Что ж за место такое? Что за люди? Что за цивилизацию мы породили? Эту безбожную цивилизацию, замешанную на виски, Блэквуде и восточных картинках. Господи помилуй, ибо все мы к этому причастны. Флори ничего такого не сказал и мучительно старался сохранять нейтральное выражение лица. Он стоял возле стула, чуть в стороне от остальных, с неловкой улыбкой человека, привыкшего чувствовать себя белой вороной. «Боюсь, мне нужно отчаливать», — сказал он. «Нужно, к сожалению, кое-что успеть до завтрака».
«Останься, пропусти еще стаканчик», — сказал Вестфилд. «Утро только распустилось. Выпей джину для аппетиту».
«Нет, спасибо, мне пора. Идем, Фло. До свидания, миссис Лекерстин.
Всем до свидания».
«Тоже мне Букер Вашингтон, дружок ниггеров», — сказал Элис, едва удалился Флори.
и каждый подумал, что точно так же он чехвостит их за глаза.
Наверное, пошел к венику сраному. Или свалил поскорее, чтобы за выпивку не платить.
Букер Вашингтон — это Букер Тельяферро Вашингтон, 1856-1915, один из выдающихся просветителей и борцов за права афроамериканцев, оратор, политик, писатель.
«Ну, он парень неплохой», — сказал Вестфилд. «Так только большевизмом увлекается. Не думаю, что это он всерьез».
«Да, парень он славный, ничего не скажу», — сказал мистер Макгрегор.
Надо заметить, что каждый европеец в Индии в силу своей национальности, а точнее цвета кожи, считался славным парнем, пока не натворит чего-нибудь совсем уж несусветного. Быть славным парнем — почетное звание.
«Как по мне, так слишком уж большевиком несет», — не унимался Элис. «Не выношу таких, кто корешится с туземцами. Не удивлюсь, если он сам дегтем смазан. Вон какая метка на лице, пегая морда, и вообще похож на Желтопузова, чернявый, и кожа как лимон».
Возникла бессвязная перепалка насчет Флори, но вскоре утихла, поскольку мистер Макгрегор этого не одобрял. Европейцы посидели в клубе еще какое-то время и снова освежились. Мистер Макгрегор рассказал свою байку о проме, которая почти всегда была к месту. А затем разговор сам собой свернул на старую, животрепещущую тему — наглость туземцев, малодушие правительства и канувшие в лету времена, когда британская Индия действительно была британской, и подателю сего всыпьте 15 плетей. Редкий день обходился без этого, учитывая одержимость Элиса. Впрочем, неудовольствие европейцев было вполне объяснимо. Когда живешь и работаешь среди азиатов, нужно быть святым, чтобы не озлобиться. Все присутствовавшие, особенно официальные лица, знали, что значит сносить насмешки и оскорбления. Чуть ли не каждый день, когда Вестфилд, мистер Макгрегор или даже Максвелл шли по улице, школьники с их юными желтыми лицами, гладкими точно золотые монетки, источавшими сводящее с ума презрение, столь присущее монголоидам, глумились им вслед, а бывало и преследовали, гнусно хихикая. Англичанину в Индии жилось несладко. Убожество солдатских лагерей, душные конторы, затхлые, пропахшие битумом стационарные гостиницы — все это, пожалуй, давало им право на некоторое недовольство. Время близилось к 10, и жара была удушающая. У всех на лицах, а у мужчин и на предплечьях блестел пот. На спине шелкового пиджака мистера Макгрегора ширилась влажная прогалина. Слепящий свет просачивался сквозь зеленые циновки и бил по глазам, дурманя разум. Все думали с тоской о предстоящем плотном завтраке и убийственно долгих дневных часах. Мистер Макгрегор встал со вздохом и поправил очки, сползавшие по скользкому носу.
«Увы, пора заканчивать столь приятное собрание», — сказал он. «Мне надо домой к завтраку. Заботы империи. Подвезти кого-нибудь? У крыльца моя машина с шофером».
«О, спасибо вам», — сказала миссис Лекерстин. «Возьмете нас с Томом? Какое облегчение не ходить пешком в такую жару!»
Все встали. Вестфилд потянулся и подавил зевок, втянув носом воздух.
«Лучше, пожалуй, двигаться. Засну, если дальше буду тут сидеть. Весь день еще в конторе париться. Горы бумаг изводить. О, боже!»
«Не забудьте вечером теннис. Всех касается», — сказал Элис. «Максвелл, черт ленивый, больше не увиливай. Чтобы был тут с ракеткой ровно в 4:30».
«После вас, мадам», — сказал галантно мистер Макгрегор в дверях. «Веди, Макдуф», — сказал Вестфилд. Они вышли на слепящий белый свет. От земли шибало жаром, точно от духовки. Цветы угнетали буйством красок, не колышась ни единым лепестком под неистовым солнцем. Безжалостный свет пронизывал до костей. Мысль об этом синем слепящем небе, раскинувшемся над всей Бирмой и Индией, над Сиамом, Камбоджей, Китаем, совершенно безоблачном небе, эта мысль наводила ужас. Корпус машины Макгрегора раскалился, как утюг. Начиналось самое жуткое время дня. Время, когда, по словам бирманцев, ноги молчат. Все живое оцепенело, не считая людей, колоний черных муравьев, любителей жары, маршировавших через тропинку, и бесхвостых стервятников, бездвижно паривших в воздушных потоках.